Берта Свон. Нежеланная для принца драконов. Я попала в тело опальной жены принца драконов. Ее сослали в отдаленный замок, держат в черном теле. Она месяцами не видит мужа. Меня такое положение дел полностью устраивает. Я занимаюсь хозяйством, читаю, отдыхаю душой в тишине. Что? Муж вспомнил обо мне и желает видеть? Ну, это он напрасно. Глава первая. «Госпожа, крестьяне дичь привезли, оплату просят», — с поклоном сообщила экономка, высокая плотная брюнетка лет 40. Ее волосы, собранные в аккуратный пучок, были обрамлены несколькими прядями, выбившимися из укладки, а лицо, несмотря на трудности службы в замке, излучало спокойствие и уверенность. Она служила в этом замке довольно давно и умело руководила хозяйством, зная его тайны и тонкости, как никто другой. Многочисленные шрамы от работы были видны на ее ладонях, но в ее глазах читалась преданность дому. Я кивнула на холщовый мешочек, лежавший на столике у окна. Вставать из кресла у камина было банально лень. Его уютное тепло одаривало комфортом, и я не могла заставить себя покинуть это умиротворяющее место. «Возьмите, сколько нужно, Найра Альта, и слугам жалование выплатить за прошлый месяц». Экономка подчинилась, затем снова поклонилась и вышла из гостиной. Я проводила ее взглядом и подавила тяжелый вздох. «Снова траты, непредвиденные. Муж, конечно, пришлет очередную сумму через неделю, ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить следующий месяц. Но я так надеялась хоть немного сэкономить, отложить. Увы, муж никогда не присылал больше, чем следовало. Муж. У меня был муж. Кому сказать из старых, еще земных знакомых не поверят, пальцем у виска покрутят. Лидия Артова, ярая противница браков, все свои 35 лет гордившаяся отсутствием мужа и детей, попала. Причем попала в самом прямом смысле этого слова. Я стала попаданкой. В другой магический мир, в другое тело, вообще в другую жизнь. И оказалось, что та, в кого я переместилась, 20 лет от роду, замужем, сослана сюда до конца жизни. Ее звали Линда. Красивая статная девушка, худощавая, с черными, как смоль, волосами и глубокими синими глазами. Уж не знаю, чем она не угодила своему мужу, о котором все вокруг говорили со страхом. Но жила она здесь давно. Год, если не больше. Я же переместилась в ее тело 3 месяца назад. И с тех пор осваивалась здесь, пытаясь не сойти с ума порой от новых реалий. Замок, в котором я оказалась, был внушительным, с массивными каменными стенами и высокими башнями. Большие витражные окна, которые пропускали яркий свет, придавали помещению особую атмосферу, в то время как тяжелые шторы в темных тонах обрамляли их, скрывая тайны за ними. Каждый коридор замка был украшен изысканными гобеленами, повествующими о древних войнах и славных победах, а высокие потолки с деревянными балками навевали ощущение величия. Замок как будто сам дышал, наблюдая за происходящим. Он находился в глубокой провинции, укрывшись среди величественных лесов, широких лугов, обширных полей и быстрых рек, обрамленных далекими горами. Это было место, где природа царила в своем первозданном виде, а дикие животные скрывались в кустарниках, изредка оставляя свои следы на земле. Почти не было соседей, лишь одиночество и спокойствие, что, в общем-то, мне и было нужно. Я прекрасно обходилась своим собственным обществом, плюс книги. Последних, правда, здесь было не так уж и много. Старые фолианты с пергаментными страницами и тусклыми переплетами, но мне их хватало. В крайнем случае, я перечитывала уже прочитанное. Устав на земле от частого, порой ненужного общения, от которого невозможно было тогда отгородиться, я наслаждалась здесь тишиной и покоем. Каждое утро начиналось треска огня в камине, где языки пламени плясали под незримую музыку из пения птиц за окном, которые будили природу своим многоголосым хором. Я чувствовала себя на острове, где время текло медленно, а мысли совершенно не имели значения. Раз в месяц в шкатулке у окна в моей спальне появлялись 10 монет золотом и россыпь меди. С ними записка, написанная мужской рукой, мол, дорожайшая супруга, посылаю вам на проживание энную сумму, ни в чем себе не отказывайте, ваш муж. Интересно, каково это чувствовать себя супругой, не видя при этом своего мужа? Я никогда не была такой особой, всегда считала себя независимой. Самого его, мужа, то есть, я ни разу не видела. И считала, что это к лучшему. У меня, настоящий меня, был резкий, нетерпимый характер, от которого на земле часто страдали окружающие. А еще дурная привычка говорить то, что думаю. Так что могла и гадости в лицо дрожайшему супругу высказать. Слуги смертельно бледнели, едва я упоминала его даже просто вскользь. И это меня удивляло. Но и заставляло насторожиться, правда, немного. На земле все близкие друзья частенько называли меня безбашенной. «Ты, Лидка, не понимаешь, где промолчать, а где можно и мнение высказать», твердил мне школьный приятель Антон, с которым мы несколько лет проработали в одной фирме. Его потом повысили, отправили в город покрупнее начальником. Я же осталась на старом месте со старым окладом. «Ты пойми, если начальство тебя не спрашивает, значит, ему твое мнение неинтересно». «Так это только его начальство проблемы», – пожимала я плечами. «Я считаю, что каждый имеет право высказать то, что думает». «Ну вот потому тебя и не повышают, и зарплату не добавляют», – ворчал Антон. «Сволочи», – соглашалась я, – «но это не значит, что я буду молчать». Антон обычно крутил пальцем у виска, и разговор обрывался. Судя по типажу хозяйки моего нового тела, она как раз была из тихушниц. Из тех, кто позволял собой командовать, разрешал мужчинам приказывать и беспрекословно выполнял все их желания. Линда, в которую я переместилась, словно сама выбрала эту тихую жизнь, покорно исполняя роли, которым ее научили. Ну, раньше и выполняла, и исполняла. Я, конечно же, не собиралась по щелчку пальцев прыгать на задних лапках ни перед кем. Перед непонятным супругом, тем более. Я уже успела составить о нем не самое лестное впечатление, и все, что была готова сделать, это прибить его. Шкатулка у окна внезапно дзынькнула, вырывая меня из мыслей. Звук был громким и ясным. Я нахмурилась и даже встала из кресла. Сегодня не то заветное число, когда приходят деньги. Значит, что? Правильно, это не они. А что тогда? Я подошла, откинула крышку и обнаружила внутри на красной бархатной обивке записку, написанную все тем же почерком, которым сопровождался приход монет. Но теперь в записке было сказано: «Буду вечером. Сначала ужин, потом выполнение супружеских обязанностей. Готовься. Тебе давно пора забеременеть и родить мне наследника». Я трижды перечитала записку, пытаясь удостовериться, что у меня не галлюцинации. «Что значит готовься? Кому это давно пора забеременеть? Какого наследника и кому я должна родить?» Я не могла поверить своим глазам. Я лично за 3 месяца этого самого мужа ни разу не видела. Но он теперь пытается качать права и во всем обвиняет меня. Пальцы сами собой сжались в кулаки. «Муж, значит, ужинать пожалует, а потом в постель со мной лечь планирует. Ну-ну!»